Живая природа с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Данил Гусельников, Эдгар Запашный, у нас в студии. Ну вот, мы с вами знаем про суицид, да, как про понятие. Вот человеку свойственно иногда уходить добровольно из жизни, но есть и животные, которые почему-то время от времени так себя ведут. Вот мы с вами вдруг можем узнать, что там стая дельфинов выбросилась на побережье, там касатки выбрасываются.
Чаще всего, конечно, про китов слышим.
Да, и объяснить это очень-очень тяжело. И самое главное, когда туда вмешивается человек, возвращает их в природу и вроде бы как и спасает жизнь, потому что повторного этого же животного никто уже не находит. Вроде спасли и спасли. Почему себя ведут так животные, непонятно. Но, значит, первый на Черноморском побережье Краснодарского края реанимобиль для оказания помощи выбрасывающимся на берег китообразным можно будет использовать уже в феврале, сообщил научный руководитель экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», кандидат биологических наук Татьяна Денисенко. Такой реанимобиль появился в нашей стране первый. Его еще ни разу не использовали по назначению, но он уже готов к применению. Что это значит? Что вопрос действительно актуальный. Мы с вами теперь будем знать, что подобного рода помощь сможет подоспеть, но самое главное, видимо, она все-таки уже нужна, раз реанимобиль наши с вами сотрудники научные сделали.
Меня больше всего поразила комплектация, если можно так выразиться. На борту можно будет сделать УЗИ, различные виды анализов можно будет сделать. Кроме того, есть все необходимые расходники, лекарства и также снаряжение для, собственно, тех, кто будет заниматься спасением дельфинов. Вот так вот.
Дорогие друзья, у нас на связи, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, директор и соучредитель Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители, уважаемые ведущие. Благодарю вас, что пригласили. Скажите, пожалуйста, можно я воспользуюсь моментом и сообщу новость, которая вот, ну, она по теме, но не по теме реанимобиля. Сейчас во льдах застряли 16
касаток. Вы про касаток. Мы уже в самом начале.
Знаете?
Мы в самом начале сказали.
Богу, потому что нужна помощь.
И сразу после того, как мы с вами пообщаемся, мы будем разговаривать с небезызвестным вам Борисовым. Как раз на эту тему. Поэтому давайте к касаткам, как говорится, чуть позже. Расскажите, Таня, пожалуйста,
давайте
чуть более про реанимобиль для дельфинов. Что это за машина? Что это за, ну, можно даже сказать, марка машины, которая подошла бы под дельфином, с учетом того, что, вот как сказал Даниил, что там и можно и УЗИ сделать, и кровь взять, и все остальное. Это что за транспорт такой?
Ну, у нас транспорт не сильно большой, это фургон Renault Master, то есть надо было в него впихнуть невпихуемое, так скажем. Да? Но я хочу еще сказать, что это не первый на Черноморском побережье, а первый в Краснодарском крае, потому что есть еще один центр «Безмятежное море» в Крыму. У них такая машина появилась пару лет назад. Вот. А необходимость в таких вот устройствах, она, конечно, есть. Потому что на Черном море у нас есть такой сезон выбросов, как мы это называем. То есть он длится где-то с апреля по июль, и именно в это время достаточно много количество китообразных погибает, к большому сожалению, и часть из них выбрасывается на мелководье в крайнем критическом состоянии. Можно сказать, что они приплывают, к сожалению, умирать. Здесь, конечно, вопрос достаточно философский. Помогать таким животным или не помогать, но мы выбрали помогать. Мы общались с реаниматологами человеческими, они говорят, что у нас такая же ситуация. Мы тоже вот не знаем, мы продлеваем страдания или помогаем, но мы делаем свою работу, делаем то, что должны делать. И, конечно, то есть у нас пока нет стационара, там ни у нашего центра, ни у крымского, и помощь мы оказываем прямо в полях, ну, иными словами, в морях. Да? Мы выезжаем на место, разбиваем типа полевого лагеря, и туда надо притащить просто уйму вещей, как вы понимаете, там помимо приборов, снаряжения, да.
Татьяна, есть, а машина, скажите, пожалуйста, да. Вот переходя к тому, как непосредственно процесс этот организован, мы частенько видим в зарубежных СМИ, как вот там кит выбросился, его там и водой поливают, и что-то там пытаются какие-то процедуры делать. У нас это точно так же происходит? Я просто, честно, ни разу вот вживую, ни на картинке где-то не видел, как спасают, ну, дельфинов, да, например,
тех же самых. Технологии одни и те же?
Смотрите, нет, разные. Это все зависит от места. Если у нас океан или там море с большими приливными там, течениями, прилива, отлива существенные, там может быть история, что семья в азарте охоты, да, не успела уплыть. Вот. Тогда их надо поливать, возвращать в море, ждать прилива. То есть здесь ситуация, ну, так скажем, несложная. На Черном море такой истории нет. У нас нет таких приливов, отливов. И если китообразная оказалась на берегу или у берега в бессильном состоянии, то есть там заваливается на бок, не может плыть, ну, видно, что двигается нетипично, да, для китообразного, значит, ему плохо. Это животное не может держаться на плаву, на глубине самостоятельно. Поэтому оно идет туда, где есть опора, ну, плюс еще волнами. Бывает, да. И, конечно, люди, которые хотят помочь, они инстинктивно, там, следуя вот этим всем мифам, историям, ну, это не миф, где-то это помогает, естественно, да, они спешат отправить дельфина в море. Но если его отправить в море, вытолкнуть, так скажем, он просто или утонет, или вернется в другое место в еще более худшем состоянии. Поэтому необходимо такому дельфину оказать грамотную поддержку. То есть что может сделать человек, который не ветеринар или там, не обученный волонтер? Да? Просто, ну, во-первых, прежде всего позвонить в центр спасения, там в Крыму это Безмятежное море, в Краснодарском крае это наш центр Дельфа, у нас есть горячая линия, и мы проконсультируем, что делать до приезда волонтеров и специалистов.
А сколько животное, которое выбросилось на берег, ну, например, дельфин или белуха, способно прожить?
А с белухами другая история, да, в Черном море, знаете, что их нету, они там большее количество времени могут прожить, потому что, ну, если там поливать, да, если они не больны. А с дельфинами черноморскими может быть все очень по-разному. Бывает, знаете, и это чаще всего, к сожалению, они приплывают и сгорают тут же, просто умерли, мы не успеваем доехать. Вот. Бывает, что мы сидим с ними несколько дней, неделю, и после этого они тоже, к сожалению, могут погибнуть. То есть чаще всего, ну, мы признаемся честно, это помощь паллиативная, то есть мы облегчаем страдания, но бывают и счастливые случаи спасения. Вот в 2022 году была эпизоотия у китообразных, у белобойчик азовок, это черноморские китообразные, ну, три вида китообразных в Черном море живет: афалины, белобойчики и азовки. И вот у белобойчик и азовок была эпизоотия вирусной инфекции. И, к сожалению, вот в том году очень много погибло. И мы просто разрывались по побережью, и мы, и вот Крымский центр. И получается, где-то 600, ну, в нашем Краснодарском крае погибло. То есть нам сообщали уже о погибших дельфинах. А выбросившихся живых нам сообщали 50 раз. Успели мы доехать до 20, потому что остальные погибали сразу. И из этих 20 выходили мы шестерых. Опять-таки, я не знаю, что было, да. То есть мы их, как скажем, вот из абсолютно лежачих дельфинов, которые ничего не хотели, не могли двигаться, мы смогли их подлечить, расплавать, разнырять, и самостоятельно они уплыли, и мы их сопроводили в море. Да, там это происходило за неделю, за несколько дней.
Скажите, пожалуйста, а можно примерно понимать, это каждый раз взрослые животные, это старые животные, это дети, вот возрастной диапазон вот этих дельфинов какой?
Диапазон вообще абсолютно разный. Это и взрослые, и дети, и бывали случаи, когда беременные выбрасывались дельфины с мертвым плодом. То есть, ну вот, очень разные бывают ситуации. А, например, в прошлом году, в 23-м, ну, это как следствие такой эпизоотии, такой вспышки, да, у нас практически, ну, вообще не было вызовов, очень, очень мало. То есть год на год не приходится.
С чем это связано? Ну, все-таки, на ваш взгляд, специалисты к чему больше склоняются? Какая основная причина выброса животных?
На Черном море, да?
Давайте возьмем нашу.
У нас есть этот сезон, про который я говорила, и связан он с тем, что После зимы, ну, во-первых, у всех ослаблен иммунитет, во-вторых, погодные условия, то есть тает снега, вся гадость с суши идет в море, да, вся та гадость, которая не должна быть, из различных стоки производственные, аграрные, канализационные, погодные условия соответствующие, и дельфин, море загрязняется серьезно, дельфины получают интоксикацию, что приводит к таким болезням, которые часто могут быть с летальным исходом или очень тяжелые. Плюс еще именно в это время года активизируется рыболовство наиболее опасными орудиями лова — это жаберные сети. Дельфины заходят туда вслед за рыбой, рыба застревает жабрами, а дельфины застревают плавниками. И если особь не сильная, маленькая, не может выбраться. А даже если выбирается, то получает травмы, стресс, и опять-таки на это все могут накручиваться болезни.
Татьяна, вот. Понимаю,
наступает лето.
Понимаю, да-да, что в большинстве случаев помочь не удается, но вы говорите, 20 и 6 выздоровели. Понимаю все это, но, возвращаясь к комплектации автомобиля, вот меня все это больше интересует. Насколько универсален тот набор, который есть в этих автомобилях? Волонтеры, энтузиасты имеют отношение к тому, чем он наполнен? Или вот это вот, я не знаю, УЗИ и приспособление для сдачи крови, это все, может быть, оно и не нужно?
Я очень надеюсь, что нужно, но, конечно, волонтеры не обучены, не смогут этим пользоваться, да, но, в принципе, мы выбирали такие модели, ну, и мы рассчитываем на специалистов, конечно, у нас есть волонтеры, специалисты, есть научные сотрудники в нашем центре, да, вот, ну, у нас УЗИ такой портативный, переносной, то есть мы, УЗИ у нас был уже во время эпизоотии, и мы приглашали ветеринаров-специалистов. У нас там есть еще, ну, консилиум у нас собирается, там, да, онлайн-консилиум, плюс еще на месте. Вот. Что касается анализаторов, гемоанализаторов, биохемоанализаторов, ну, тут, конечно, лучше бы использовать специалистов, они у нас есть, но надо сказать, что, конечно, не всегда, там, не на каждый выброс они могут поехать, поэтому там есть у нас методичка, которая мы будем пользоваться. Есть еще прибор под названием MyStat. Это совсем такой, ну, портативный определитель электролитов, анализ, делает анализ электролитов газа в крови, чтобы максимально быстро провести диагностику по состоянию китообразного. Это, в принципе, может сделать практически каждый. Ну, обученный волонтер, конечно, мы учим ребят обращаться с такими приборами.
Скажите, пожалуйста, кто поддерживает, поддерживает ваш центр? Потому что вы очень много раз упомянули слово «волонтер», но вы сказали, что есть и штатные сотрудники. Это госпрограмма, это гранты,
как, пожертвования,
да. На что вы существуете?
У нас автономная некоммерческая организация, и мы существуем на пожертвования организации, бизнеса, ну, физических лиц. То есть не, мы без грантов, а просто держимся на тех людях, которые очень любят дельфинов и считают, что им надо помогать. Да, да. И ну, как же, бы постепенно копим, и у нас получается
спасибо
там,
большое.
Год за годом обновлять.
Дорогие друзья, присоединяйтесь к поддержке экологического центра спасения дельфинов Дельфа. У нас на связи был кандидат биологических наук Татьяна Денисенко. Мы переходим дальше. Ну что, как я уже сказал, да, ситуация непростая.
Да, ну про Японию хочется поговорить, про то, в какой ситуации там оказались млекопитающие. Между прочим, тоже нужна какая-то оперативная помощь, как здесь реанимобиль, тоже нужна скорая помощь. Да?
Ну, получается, что да, хотя я не уверен, что диких животных, которые являются многотонными и в большом количестве, я вот читаю комментарии на своем телеграм-канале Запашный, там уже пишут, что это стая порядка 16 голов, что хоть кто-нибудь готов как-то оперативно помочь, я имею в виду достать их оттуда, перевести. Я уверен, что ни одна страна в мире на сегодняшний день не готова к таким каким-то неординарным ситуациям.
Немножко вводных данных.
Давайте.
Значит, 16-17 особей, как пишет японская пресса, заблокированы в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо. Это север Японии, чтобы да, понимать. Вот. Не смогли выбраться из ледяной ловушки и, соответственно, какие-то патрули, кстати, с дронов, между прочим, обратили внимание на вот этот факт. Есть взрослые животные, есть детеныши. Ну вот сейчас ситуация пока в таком подвешенном состоянии. Непонятно. Но все может пойти по самому плохому сценарию и привести к гибели животных.
У нас на связи...
Да, у нас на связи сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов. Василий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здрасте. Слышно меня?
Да, да, слышно. Прекрасно слышно.
Василий, отлично. Ну вот скажите, Игорь, пожалуйста, добрый день. Скажите, пожалуйста, ну вот насколько это типичная или нетипичная ситуация, потому что, ну, информация появилась резко и сразу, ну, кругом негатив. Это не Россия, то есть мы быстро отреагировать не сможем, а я знаю, что наши власти быстро реагируют на подобного рода ситуации. Это Япония, это большое количество млекопитающих. В комментариях пишут там 16-18 примерно голов. Вокруг реально льды и небольшая лунка для того, чтобы касатки дышали. Просто не все еще знают, что касатки не жабрами дышат. Многие ведь люди думают, что любое животное, которое плавает в воде, оно может под льдом находиться. Нет, это животные, которым нужен прямой кислород, прямой доступ к кислороду. И вот эти животные сейчас в буквальном смысле борется за жизнь, получается?
Да, и при этом ситуация хуже, чем, если помните, несколько лет назад белух тоже в районе Чукотки льдом тоже отрезал от моря.
Да, там и наши там спасали.
И наших кормили. И наших просто кормили. Угу. Здесь я, честно говоря, не думаю, что будут кормить, но ситуация другая. Там не сплошное поле льда, там такая ледяная шуга крупной льдины, и не каждая лодка туда может подойти. И касатки, взрослые касатки, вот на том видео, где, ну, которое мне удалось посмотреть, они как бы эти льдины расталкивают, и там есть детеныши, которые вот так вот в центре, они от них отталкивают льдины, потому что, ну, действительно, все это сойдется, заморозится, ну, они просто умрут. Такая ситуация была уже в Японии, примерно в этом месте, и там касатки погибли некоторые. Uh-huh. Вот, но это как бы первая история. Ну, с одной стороны, я не знаю, насколько японцам это дорого, потому что, ну, с одной стороны, это охотно-морские, кстати, касатки, это касатки плотоядные, которые живут в Охотском море. Долго они находиться в этом плену, даже если они будут дышать, они не смогут, потому что воду они получают с пищей. Пища для них, ну, это в основном либо белухи, либо дельфины, либо морские котики, крупная рыба. Они воду получают только из добычи. Поэтому они просто могут умереть от жажды.
От обезвоживания, да?
От обезвоживания, просто от жажды умереть. Вот. Другая история. Японцы, они до сих пор ловят дельфинов, ловят всяких других дельфинообразных, в том числе и касаток, и продают их. Для них это ресурс. Либо мясо, либо продажа в китайские дельфинарии. И другой еще момент. Вот сейчас я знаю, просто наши коллеги тоже звонят по разным у нас министерствам, и все министерства говорят: ребята, это не наше поле деятельности. Даже если это было бы где-то вот, ну, рядом с нами, у нас административная лакуна. Крупным, даже краснокнижным животным, которые находятся в ситуации опасности, практически никто не помогает, потому что это не их дело, в их функциональные обязанности это не входит. И вот тут вопрос, может быть, нам вместе как-то обратиться к нашим законодателям, чтобы в какому-нибудь министерству это приписать. Там МЧС людей спасает, там какие-то там еще истории. Иногда мы пишем письма, вот как все, что касается, например, в Баренцевом море, в Белом море живет очень много тюленей, они размножаются на льдинах. Льдин нету, они детеныши тонут, просто умирают. И вот нам, например, повезло, капитаны морских портов Северного морского пути помогли нам, и проводки кораблей пустили мимо этих льдов. Может быть, даже экономически это было невыгодно, но вот нас услышали. А вот сейчас, тем более, что это находится где-то в другом месте, это, знаете, это самый север Хоккайдо, даже более восточно находятся наши Курильские острова. Это, ну, вот, как бы, это как раз выходит к Охотскому морю. И вот эти касатки, они наши. Я вот не знаю, почему наше министерство до сих пор не отреагировали никак. Переступили бы вот через эти политические какие-то дрязги и обратились к японцам: ребят, давайте мы вам поможем. Ведь было же во время холодной войны, да, наши ледоколы спасали китов у американцев.
Василий Акадьевич, такое. Два вопроса. собственно говоря. Да. А мы можем спасти этих животных? Это первый. И второй, вы уже рассказывали, что там взрослые особи от детенышей откидывают льдины. Насколько млекопитающие, правильно?
Да.
Насколько эти млекопитающие вот умные, сообразительные, чтобы самим выбраться из этой ситуации?
Ну, смотрите, им нужны полыньи. В отличие от белух, они ныряют не так хорошо. Белухи, они одни из рекордсменов, ну, только кашалоты, может быть, дольше заныривают. Белухи могут спастись, там, если там километр, два, три, то есть они могут проплыть, они могут порядка 30 минут задерживать, кажется, дыхание. Ученые меня, конечно, поправят. А касатки не так способны на это, поэтому они могут только вместе отталкивать льды. Что они, собственно, и делают.
То есть давайте правду скажем. Если в самое ближайшее время, если еще не поздно, значит, корабль не подойдет, то, скорее всего, эти касатки погибнут.
Ну, смотрите, там нужен корабль ледового класса. Просто так любой корабль туда не пойдет, но он просто погибнет.
Естественно.
Понятно, что люди на это не пойдут, да. Я не знаю ситуацию с морскими судами ледового класса у нас в этот момент в Охотском море. Наверняка какие-нибудь спасательные небольшие ледоколы, портовые, например, ледоколы, они есть. В принципе, от Курил, это там обитаемые острова Курильской гряды наши, они вроде там должны быть. Недалеко Сахалин тоже с портами и с ледоколами, которые, ну, которые могут заходить туда. Насколько у японцев есть такого рода суда, я не знаю, честно говоря. Вопрос в том, если они обратятся, ну и тогда наше Министерство иностранных дел, может быть, каким-то образом и попросят другие наши ведомства помочь. А там уже надо смотреть. В любом случае, простой корабль туда не подойдет.
У меня есть какое-то ощущение, что в России отношение к подобным ситуациям несколько иное. Мне кажется, японцы больше прагматики в этом вопросе скажут, ну, это живая природа, выживает сильнейшее. А мы, даже несмотря на то, что это где-то в другой стране происходит, у нас больше сочувствия, сопереживания, мы вот ищем варианты, как помочь, как мы, может быть, в МИД обратиться, может быть, там
вы
такое.
Вы знаете, они разные японцы. Вот, например, я знаю очень человека, который живет в префектуре Тайджи, где происходит самая кровавая в Японии охота на дельфинов. И вот он ведет оттуда прямые репортажи. Он рассказывает миру о том, как его сограждане убивают дельфинов и китообразных. Вот есть такой человек, сейчас фамилию я не скажу по памяти, не вспомню, надо посмотреть. Вот. Есть такой человек, они разные, они даже иногда бывают более жалостливые к природе, чем мы. Но, в принципе, а нация все равно охотников. Китовая охота продолжается в Японии, охота на дельфинов, охота на китообразных продолжается.
Я так и имел, Василий Аркадьевич, надежда есть или надежды нет в данном случае?
Вы знаете, честно говоря, понимая политическую ситуацию, взаимоотношения между Японией и Россией сейчас, я понимаю там японскую гордость, ну и нашу, может быть, сейчас тоже такую, знаете, ну, все-таки мы на другом немножко сосредоточенная позиция. Я думаю, что японцы не обратятся, а нашим будет, ну, как-то, видимо, не очень удобно.
Я вообще слабо себе представляю, что они корабль с Курил примут в принципе.
Да, согласен.
Это спорная территория для японской стороны, ну, а тут еще и корабль оттуда пришел, кого-то спас, кого-то
удар
помог.
Удар по имиджу.
Удар по имиджу, поэтому здесь, к сожалению, политика может взять на первое место.
Политика может взять верх, но...
Ну, а сами-то не японцы, знаю, сами-то японцы бьют в колокола или нет? С той-то стороны движуха какая-то есть?
Движуха есть, но это маленькие группы, немножко маргинальные для них.
То есть японское правительство более цинично относится к животным, да, чем мы с вами?
Ну, слушайте, то, что они слили воду радиоактивную из своей вот этой аварийной атомной электростанции прямо в океан, недалеко, кстати, от наших тоже вод, ну, а что еще говорить?
Вот я так
дипломатично... Продолжение охоты на китов бесполезное, бессмысленное, понимаете? Страна не зависит от китового мяса, у них все хорошо с едой.
Дипломатично я называю всегда это прагматичным подходом, но по факту это, да, некое вот такое цинизм по отношению к живой природе.
Василий, спасибо большое.
Сопредседатель и основатель фонда защиты китов Василий Борисов был в эфире «Радио Спутник».
Да, дорогие друзья, мы провели этот час. Да, напряженная информация, не везде позитив, но мы пытаемся быть не только актуальными, но самое главное и полезными. Пора прощаться. Даниил Гусельников, Эдгар Запашный для вас провели этот час. Оставайтесь на «Радио Спутник».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.